8. Она понятия не имела, сколько прошло времени, пока она, методом проб и ошибок, не добралась до центра лабиринта. В этом таинственном месте время вообще не имело значения. Но, наверное, она блуждала по коридорам не слишком долго, потому что ребенок пока еще плакал, хотя теперь его крики перемежались достаточно продолжительными периодами молчания. Дважды Рози слышала топот копыт по каменному полу. Один раз в отдалении, но второй раз так близко, что она в страхе застыла на месте, прижала руки к груди и закрыла глаза, ожидая, что бык сейчас выйдет из-за ближайшего поворота и набросится на нее. Всякий раз, когда ей приходилось возвращаться к началу того или иного прохода, она подбирала последние из оставленных зернышек, чтобы не запутаться на обратном пути. У нее с собой было около полусотни зернышек, но когда впереди показался свет, все тот же зеленый призрачный свет, только гораздо ярче, зерен осталось всего 3 штучки. Она дошла до конца коридора и остановилась у входа в квадратную комнату с каменным полом. На мгновение подняла глаза, чтобы взглянуть на потолок. Но потолка не было. Только непроницаемая чернота, уходящая на головокружительную высоту. Рози поспешно опустила глаза и обвела взглядом комнату. На полу обнаружилось несколько куч навоза. А в самом центре квадратной комнаты на стопке одеял лежал пухленький, светловолосый младенец. Девочка. Ее глазки распухли от плача, щеки были мокры от слез, но сейчас она не плакала. Она задрала ножки вверх и как будто изучала свои розовые пальчики. Время от времени она тихонько всхлипывала. Эти жалобные всхлипы тронули сердце Рози гораздо сильнее, чем все предыдущие громкие вопли. Впечатление было такое, что девочка понимает, что все ее бросили, и никто не придет, чтобы ее успокоить.
«Принеси мне моего ребенка». «Но чей это ребенок? И вообще, кто она? И как она сюда попала?»
Рози решила, что конкретно сейчас ее не волнуют ответы на эти вопросы. Сейчас достаточно и того, что такая миленькая малышка лежит здесь совсем одна, в самом центре кошмарного лабиринта, в зеленом призрачном свечении, и пытается успокоить себя сама. «И это свечение, наверное, вредно для маленькой», — рассеянно подумала Рози, бросаясь бегом к центру квадратной комнаты. «Наверняка это какая-то радиация». Девочка повернула головку, увидела Рози и протянула к ней пухлые ручки. Этот бесхитростный жест доверия окончательно завоевал сердце Рози. Она укутала девочку в верхнее одеяльце и взяла ее на руки. Судя по всему, малышке было 3 месяца, не больше. Она обхватила ручонками шею Рози и, шлеп, положила головку ей на плечо. Она снова расплакалась, но очень тихонько.
«Все хорошо». Рози ласково погладила девочку по укутанной в одеяльце спинке. Она ощущала теплый запах младенческой кожи, который приятнее и слаще любых духов. Она уткнулась носом в нежные волосенки на маленькой головке. «Все хорошо, Кэролайн, все в порядке. Сейчас мы с тобой уйдем из этого страшного, мрачного...»
Она умолкла на полуслове, услышав у себя за спиной тяжелый топот копыт.
«Господи, сделай так, чтобы бык не услышал ее голоса. Пусть Ирине свернет в коридор, который уведет его прочь от этой комнаты. Пусть он уйдет, как тогда, в первый раз».
Но на этот раз чудо не произошло. Топот копыт стал отчетливее и резче. Бык приближался. Потом дробный стук неожиданно прекратился, но Рози слышала тяжелое сбивчивое дыхание громадного зверя, похожая на одышку толстяка, который только что поднялся по лестнице. Прижимая малышку к груди, Рози медленно повернулась в ту сторону. Она вдруг почувствовала себя старой и неуклюжей. Тело как будто одеревенело. Она обернулась к Иринию, и Ириний там был.
«Этот бык сразу меня учует», — так сказала ей женщина в красном платье и добавила кое-что еще. «Нужна-то ему буду я, но убьет он нас обеих».
Неужели Ириний ее учуял? Учуял, пусть даже сейчас у нее нет месячных. Рози решила, что дело не в этом. Она решила, что бык охраняет девочку. Может, он здесь для того и поставлен, чтобы ее охранять. И, может быть, не конкретно ее, а любое сокровище, спрятанное в этой квадратной комнате в центре лабиринта. И его, точно так же, как и саму Рози, привлек сюда плач малютки. Впрочем, сейчас это уже не имеет значения. Главное, он пришел. Вот он. Стоит перед ней. Рози в жизни не видела такого кошмарного и уродливого существа. Он стоял у самого выхода из коридора, по которому пришел сюда. Он весь казался каким-то бесформенным и непропорциональным, как тот храм у подножия холма, который Рози прошла насквозь, прежде чем выйти в сад с лабиринтом. И еще он казался слегка размытым и даже зыбким, как будто Рози смотрела на него сквозь быстрый поток чистой воды. Пока что Ириний стоял на месте. Низко опустив голову, он нетерпеливо рыл каменный пол передним копытом, которое было так сильно раздвоено, что походило скорее на лапу гигантской птицы. В холке Ириний был выше Рози дюйма на 4 как минимум. Она была не такая уж миниатюрная, все-таки 5 футов 6 дюймов. А весил он даже по самым скромным прикидкам никак не меньше 2 тонн. Его выставленная вперед макушка была плоской, как наковальня, и блестела, как шелк. Кстати, рога были не такими уж длинными, около фута, не больше, но зато острыми и толстенными. Рози живо представилась, как легко эти рога вонзятся в ее обнаженный живот или в спину, если она развернется и попытается убежать. Но у нее никак не получалось представить, каково это будет — умирать такой смертью. Даже после 14 лет жизни с Норманом ей все равно не хватало на это воображения. Бык немного приподнял голову, и Рози увидела, что у него и вправду всего один глаз, словно подернутый синей пленкой, огромный и совершенно пустой, в центре его отвратительной морды. Когда же он опустил голову и снова принялся бить копытом по каменному полу, Рози сразу поняла, он готовится броситься на нее. Девочка испустила пронзительный крик прямо ей в ухо. Рози даже подпрыгнула от неожиданности.
«Тише!» — прошептала она, качая девочку на руках. «Тише, маленькая, не бойся, бояться нечего!»
Вот только им было чего бояться. Сейчас этот бык, который стоит в узком проходе и готовится к броску, вспорит Рози живот и развесит ее кишки по зеленым светящимся стенам. Они, наверное, будут казаться черными на фоне зеленого мерцания, как те странные штуки, которые корчились в камне, когда она проходила по лабиринту. Она лихорадочно огляделась по сторонам, но здесь было негде укрыться. Была бы хотя бы одна колонна, но нет, ничего. А если попробовать добежать до прохода, по которому она пришла сюда, слепой бык услышит ее шаги и перехватит ее на полпути до спасительного коридора. Поднимет ее на рога, швырнет о стену и затопчет ее до смерти. А с ней заодно и малышку.
«У Ириния только один глаз, да и тот слепой, но зато нюх у него отменный».
Рози стояла, глядя на быка широко распахнутыми глазами, завороженная стуком копыта о камни. Когда этот стук прекратится... Она опустила глаза и взглянула на камень у себя в руке, на камень, завернутый в мокрую тряпку, пропитанную кровью. Нюх у него отменный. Не сводя глаз с быка, она опустилась на одно колено. Правой рукой она прижимала ребенка к плечу, а левой развернула рубашку. Лоскут, в который она завернула камень, раньше был алым от крови Венди Яру, но почти всю кровь смыло дождем, и теперь цвет поблек до бледно-розового. И только уголки лоскута, которые она связала в узел, еще оставались насыщенно красными. Вернее, не красными, а мареновыми. Рози взяла камень в левую руку. Он очень удобно лег ей в ладонь. В то мгновение, когда бык дернул плечами, готовясь к броску, Рози катнула камень по полу, как шар в кегельбане, так, чтобы он покатился подальше влево. Бык тяжело повернул голову в том направлении, его ноздри раздулись, и он рванулся туда, откуда слышался звук и доносился запах. Рози стремительно поднялась и бросилась бежать. Свою ночную рубашку она оставила на полу, груды одеял. Она по-прежнему сжимала в руке конвертик с тремя последними зернышками гранатового дерева, но она совершенно о нем забыла. Сейчас она сосредоточилась на одном — как можно скорее добраться до коридора, по которому она сюда пришла. У нее за спиной бесновался Ириний. Он догнал камень, подбросил его копытом, снова догнал, поддел рогами, снова ударил копытом, запулил его в какой-то другой коридор и с яростным ворчанием бросился вдогонку. Рози неслась к своему коридору, но ей представлялось, что все это происходит как будто в замедленной съемке. Снова возникло стойкое ощущение, что это всего лишь сон, потому что во сне ты всегда бежишь так, с трудом продираясь сквозь густой воздух, который сковывает движение. И особенно в плохом сне, когда враг бежит за тобой, всегда отставая всего на два шага. В кошмарных снах погони и бегство превращаются в плавный подводный балет. Она ворвалась в узкий коридор и услышала, что бык у нее за спиной развернулся, и топот стал приближаться. Дробный стук копыт становился все громче. Ириний мчался прямо на нее и уже настигал ее. Рози закричала и, прижав к груди перепуганную вопящую девочку, что есть силы рванула вперед. Но и это было бесполезно. Бык бегал быстрее. Вот он догнал ее и пролетел мимо по ту сторону каменной стены по правую руку от Рози. Ириний вовремя распознал уловку с камнем и бросился в погоню, но сослепу выбрал не тот коридор. Рози бежала вперед, задыхаясь. Во рту у нее пересохло. Кровь стучала в висках, сердце бешено колотилось. Его стремительный ритм отдавался даже в глазах. Рози не знала ни где она, ни в каком направлении она бежит. Теперь вся надежда была на зернышки указателей. И если по пути в центральную комнату она забыла пометить хотя бы один поворот, то можно готовиться к самому худшему. Ей придется бродить здесь часами, и в конце концов бык обнаружит ее и растопчет. Она добралась до развилки из пяти коридоров, глянула вниз и не увидела зернышка. Но зато обнаружила блестящую струйку свежей бычьей мочи на камнях, и ей пришла в голову одна мысль. Мысль неприятная, но в то же время очень правдоподобная. Допустим, здесь было зернышко. На самом деле Рози не помнила, оставляла она здесь зернышко или нет. Так что само по себе отсутствие указателя еще ничего не значит. Но она не стала бы утверждать, что точно не оставляла здесь зернышко. Допустим, зернышко все-таки было. Но когда здесь пробегал Ирини, низко склонив голову, рассекая воздух рогами и на бегу орошая камни горячей струей, оно прилипло к его копыту.
«Не думай об этом, Рози. Неважно, как все это было, сейчас не время для раздумий. Если ты будешь раздумывать, ты застынешь в нерешительности, и в конце концов бык вас найдет и убьет вас обеих».
Она бросилась бежать, одной рукой придерживая головку девочки, чтобы она не моталась из стороны в сторону. Ярдов через 20 прямой, как стрела, коридор завернул вправо под прямым углом, а еще через 20 ярдов вышел к Т-образной развилке. Рози заранее сказала себе, что не стоит отчаиваться, если и там не обнаружится зернышко. В этом случае ей надо будет спокойно вернуться к разветвлению из 5 коридоров и попробовать другой проход. Просто как сапог, проще пареной репы, расплюнуть. Если, конечно, не терять головы. Но пока она так уговаривала себя, жалкий испуганный голосок в глубине сознания тихонечко подвывал.
«Ты заблудилась, сбилась с пути. Теперь ты узнаешь, что бывает с плохими женами, которые бросают своих мужей. Заблудилась в лабиринте из сна. Играешь в прятки с кровожадным быком в темноте. Носишься по поручениям сумасшедших женщин. Вот что бывает с плохими строптивыми женами, которые думают о себе слишком много и не знают своего места. Заблудилась во тьме».
Она увидела зернышко, острый кончик которого ясно указывал вправо, и разрыдалась от облегчения. От радости Рози поцеловала мокрую щечку девочки и увидела, что малышка уснула.